Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. Если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Я не давал товарищам советы, но знаю я, разбой у них в чести. О, только что я прочитал про это. Не ниже трех, не свыше десяти. Вы вдумайтесь в простые эти строки, что нам романы всех времен и стран. В них есть бараки, длинные как сроки, скандалы, драки, карты и обман. Сто лет бы мне не видеть этих строчек, за каждой вижу чью-нибудь судьбу и радуюсь, когда статья не очень. Знать, все же повезет кому-нибудь, и сердце бьется раненою птицей, когда начну свою статью читать, и кровь в висках так ломится, стучится, как мусора, когда приходят брать.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал законе. По традиции я представляю, Артем Каховский. Всех приветствую. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа в это время мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И речь сегодня, Артем, пойдет о...
Тема не только на портале, она вообще в юридическом сообществе обсуждается очень активно. Я бы сказал, что это, наверное, действительно полноценная тема недели для юридического сообщества российского. Дело в том, что законопроект тут появился, называется он «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Так вот, он устанавливает требования о наличии отечественного юридического образования для осуществления представительства в судах и вызвал неоднозначную реакцию именно в профессиональной среде. Ну, надо пояснить, наверное, слушателям, что сегодня представлять ваши интересы в судах, если вы, например, пошли в суд, там подали на кого-то, у вас там гражданское дело, административное, арбитраж, за наследство судитесь, еще что-то, вы можете, ваши интересы может представлять человек даже без юридического образования.
Ну, начнем с того, что я сам себя могу просто представлять.
Да, ну, как бы сам себя представляю, работать-то много, собирать какие-то там доказательства, все это систематизировать, выстраивать позицию и так далее, и так далее. На сегодня не обязательно быть адвокатом, чтобы представлять интересы вот так вот в суде. Можно даже... Более того, и образование юридическое иметь не обязательно. И тут интересная ситуация. Вдруг появляется законопроект, который вроде как поначалу начали его трактовать, обязывает иметь юридическое образование, более того, получить специальную аккредитацию в организации, в общественной организации, которая состоит из вот таких вот имеющих образование.
То есть по законопроекту представлять ваши интересы может судья человек, у которого есть образование.
И который...
А не сосед.
Который получил в общественной организации еще и корочку специальную. Она типа проверила, что у него правильное образование, то, что надо, и соответствует. Ну, вот чего, он такой, как...
А чего шумят юристы, я не понимаю.
А сначала озадачились, ну, логичный вопрос. А с какого, простите, перепугу он будет получать корочку не в государственной структуре какой-то, а в общественной организации? Как это так? Какая-то общественная организация может подменить фактически государственную функцию допуска-недопуска к представительству в суде? Да. Ну вот вы как бы отнеслись. если бы вот журналистов вдруг допускали бы к эфирам не на основании вот образования там и все-все-все, а еще надо пройти в общественную организацию журналистов.
Да, типун вам на язык,
да, Артем. Да, вот там сдать, прийти, показаться, там тебе скажут, ну, какой опыт туда-сюда, ну, ладно, подходишь, как бы допущен до эфиров. И это не государственная организация, это просто вот какое-то сообщество.
То есть это сообщество хочет дает справку, хочет не дает справку.
Очевидно. Странновато. Еще более странности начались, когда Владимир Груздев, это... Сейчас я поясню правильно, кто это. Это председатель правления Ассоциации юристов России, бывший тульский губернатор. Он отметил, что... Ассоциация юристов России может стать органом, осуществляющим допуск юридической профессии для российских и иностранных юристов, сказал он, юридических компаний допуск профессии будет введен в обязательном порядке. Но чуть позднее Ассоциация юристов России сообщила, что не точен был этот комментарий, пояснила, что в обязательном порядке допуск профессии будет введен только для иностранных юристов и адвокатов, тогда как для российских юристов он может быть добровольным.
Угу.
Вот такая история. Ну, мы сегодня с экспертами попытаемся тщательно разобраться в том, в причинах, почему такой ажиотаж, просто буря обсуждений, негодование вызвал законопроект. В итоге все пояснения привели нас к тому, что он посвящен исключительно иностранцам, которые собираются, например, представлять ваши дела в российских судах. На сегодняшний день никак не регулируется эта тема, и предполагается законопроектом, что иностранец должен иметь высшее юридическое образование в ВУЗе своем, вот этом импортном, так сказать, при этом аккредитованном, имеющем российскую аккредитацию, раз, и вот как раз получить эту самую корочку в общественной организации российской, которая состоит из таких вот правильных юристов, которые могут представлять интересы в суде.
Артем, ну извините, мне кажется, конечно, я так глубоко не вникал, но если это все будет, законопроект станет законом, то возникнет больше конкуренции, и цены пойдут вниз у адвокатов.
Более того, перегружены суды еще окажутся. Вот так еще эксперты говорят. Ну, представляете, вот из тех, кто сегодня может, еще и иностранцы будут допущены.
Нет, ну, чем больше конкуренции, тем лучше для человека, который идет в суд. Он может выбирать, и цены пойдут вниз. Вам не кажется это?
Давайте попытаемся во всем этом разобраться. Вопрос к слушателям у нас сегодня простой. И это действительно, скажем так, важный опрос у нас получается. Вот доверяя свое дело в суде кому-то, предпочтение вы готовы отдать человеку, который имеет, ну, скажем, адвокатскую корочку, является адвокатом, то есть государственная, там, федеральная палата адвокатов его аттестовала, он сдавал квалификационный экзамен, туда так попасть-то не так-то просто. Но это будет, конечно, подороже, например.
Ну да.
Или, может быть, вы готовы чуть сэкономить, но не будет у него этой корочки адвоката, он будет диплом юриста. Непонятно, какого вуза, ну, может, какой-то опыт есть. Или, может быть, вы готовы вообще сэкономить, человек будет разбираться просто в вопросе, по которому вы подаете в суд, а юридического образования совсем не будет иметь.
Или, в конце концов, вы просто заплатите деньги за исковое заявление, а дальше сами будете крутиться в суде.
Как пойдет. А вдруг человек вот без образования, а матерый? Вот он в вопросе разбирается, именно конкретном в том, по которому вы подаете в суд. А вот, может, судопроизводство не очень в процессуальных делах, но вы ему доверите свое дело? Будет не так дорого.
А давайте я напомню ваш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Артем, мы напомним, что наиболее интересно ваше мнение. Куда вообще уходит?
Практически все мнения у нас всегда интересные. Мы их стенографируем, и они входят в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, равно как и всегда, мы это делаем в рамках проекта нашего совместного по мониторингу правоприменения.
Ну, я только напомню, что это совместный проект, это «Радио Москвы», прямой эфир, мы в прямом эфире до 6 вечера. Сейчас уходим буквально на 15 секунд.
«Радио Москвы». Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню вопрос. 788-3605, код 8495. А мне кажется, что иностранные адвокаты, они меньше наших адвокатов будут бояться. Знаете, там телефонные права, что ли, лишат тебя практики работать.
Вы знаете, я когда пытаюсь...
Мне себе... кажется, так.
Я когда пытаюсь себе представить эту картину вот этого иностранного адвоката, который привык к тому, как суды где-нибудь в Европе, например, принимают решения... Мне сложно себе представить его здесь, в нашем суде, когда он пришел, тут что-то заявил, ходатайство туда-сюда, где-то безосновательно просто был развернут, отклонен и так далее.
Иностранно, это может быть из Беларуси, это может быть из Казахстана.
Факт, согласен. И из Украины тоже может быть.
788-3605, Ольга Николаевна, здравствуйте.
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 Я тоже слышала про этот проект. Я, конечно, за то, чтобы у человека был выбор. Хочет он юристом назначает, хочет он своего друга назначает своим помощником. Доверенным лицом в суде рассматривать, понимаете? А теперь сейчас мне что, будут требовать, чтобы я обязательно юриста назначал, так сразу цены поднимутся. Невероятно.
Ну, вы готовы доверить свое дело знакомому, без какого-то...
Да, я готова. Я хочу, чтобы у меня был выбор. Вот кого хочу, того и назначаю.
Понятно.
Меня хотят ограничить.
Спасибо, спасибо вам.
Спасибо.
Да. Ну что, это тоже позиция. А почему надо ограничивать нас?
А дело в том, что позиция такая у инициаторов. Качество вот этих самых услуг представителей в суде, оно ниже у тех, кто не имеет образования.
Угу.
И если их допускать, то и в целом качество судопроизводства будет низкое. Люди будут проигрывать свои дела, не понимая, почему. У них будут претензии к судебной системе и к государству. Поэтому лучше избежать этой ситуации и ограничить только тех, кто вот разбирается в вопросе, ну и определить критерии, как мы будем их выбирать и, так сказать, доверять им. Они разбираются.
Ну...
Чем это будет утверждаться?
Мне кажется, что все-таки право должно оставаться за мной. Просто если есть, я просто знаю из практики, что есть такой человек, который не имеет юридического образования, но который ходит по судам, по делам заливов. Понимаете? Квартирный залив. Это узкий специалист, но он здесь знает все просто-напросто. От и до. Не каждый адвокат знает в этой сфере все.
Вот. Именно об этом я и говорю, что зачастую знание узкоспециализированной тематики, которой посвящено, условно говоря, ваше дело, оно значительно важнее может оказаться, чем знание каких-то процессуальных нюансов.
Давайте я напомню, что вот есть такая статистика, что, оказывается, только 2% россиян, которые обращаются в суды, принципиально всегда себя защищают сами. Всегда себя защищают сами, потому что они уверены, что они лучше адвоката знают. Понимаете, 2%, я думаю, это во всем мире.
Нет ли статистики, сколько из этих 2% выигрывает?
Я смотрел, я такую статистику, мне самому было любопытно, но это 2% это принципиально люди, которые по любому поводу, они знают, что они лучше, чем люди профессиональные. Ну,
может быть, они приходят со стопкой книжек, тщательно готовятся.
Ну, почему не? Кстати говоря, это их право. Это их право, так, на самом деле. Потом на любой стати же этот человек может взять себе адвоката.
Процесса,
понимая, что он не справляется.
Подобные люди, делая такой выбор, им же помощь может быть нужна, и не обязательно юридическая. Если они решили сами овладеть определенными знаниями, навыками, обложившись учебниками, кодексами, справочниками, а одна голова хорошо, две лучше, можно жену свою попросить. Ну, чтобы она имела право сидеть рядом с ней за столом в суде, она должна иметь возможность без образования представлять его.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. На связь с нами выходит эксперт.
Депутат Госдумы с нами на связи Рафаэль Марданшин, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
В чем причина вообще такого неожиданного внимания к работе именно иностранных юристов и фирм у нас в судах? Как-то вот неожиданно, на мой взгляд. Или, может, было готово к этому сообществу юридическому?
Ну, это не совсем неожиданно, я бы так сказал. Потому что если мы знаем опыт работы наших российских, скажем, граждан и тех граждан, которые имеют российский диплом, работают за рубежом. И во многих странах наши диплом о юридическом образовании не котируется и не дает права представлять кого-то в судах. Поэтому аналогичные изменения хотели мы внести в наше российское законодательство.
Какие для простых граждан могут последовать, так сказать, последствия, извиняюсь за тавтологию?
Я думаю, что с учетом того, что вот иностранные граждане, которые обучались или получили образование юридическое за рубежом и знают право какой-то конкретной страны, и, конечно же, они не могут разбираться в полном объеме, скажем так, в нашем российском законодательстве. И зачастую, когда они предлагают оказать юридическую помощь нашим гражданам или нашим организациям, и они, как правило, практически вводят в заблуждение наших граждан, когда называют себя, в принципе, квалифицированным адвокатом, квалифицированным юристом, и что результатом вот этого оказания этих услуг зачастую становится вот именно низкое качество вот этих услуг, которые получают наши граждане.
Кто-то вот изучал общественное мнение насчет того, сами наши граждане вообще частенько ли доверяют иностранцам представлять свой интерес в суде?
Смотрите, не запрещается же иностранным компаниям, иностранным организациям представлять наших граждан и наши организации, представлять в стороны в судах, если у них работают в этих компаниях наши российские юристы, которые имеют наше высшее образование, которые получили в наших учебных заведениях, высших учебных заведениях в Российской Федерации, или имеют ученую степень по данной юридической специальности. Поэтому они и так могут эти услуги оказывать. А если это касается непосредственно иностранного гражданина, который имеет высшее юридическое образование, но который он получил, скажем так, за рубежом, то ему предлагается сдать вот профессиональный экзамен по юридической специальности здесь у нас в России и полноценно заниматься юридической практикой.
Если уж совсем грубо говорить, то получается инициатива направлена на то, чтобы защитить, вот, скажем так, недобросовестных, да, представителей, которые могут там свои услуги всячески рекламировать, а достаточных навыков-то и не иметь.
Может быть, они себя не считают недобросовестными. Вполне возможно, они искренне хотят оказать юридические услуги, но не имея опыта и знания тех законов, которые в нашей стране, конечно, они могут просто совершать иногда просто совершать ошибки.
Рафаэль Мирхатимович, вот наша слушательница такое мнение сейчас выразила, что хотела бы всегда иметь выбор, к кому обращаться, к юристу с юридическим образованием, или вот хочу к соседу, пусть меня сосед представляет мой в суде. Каковы вообще перспективы сегодня? Не ограничит ее в этом выборе?
Смотрите, у нас и зачастую так и происходит. Иногда обращаются к соседям, к знакомым, которые порой не имеют элементарного, даже начального юридического образования, а потом проигрывают дело в суде и начинают жаловаться в различные инстанции о том, что суд несправедливый, что неправильно рассмотрели их дело. И зачастую так, что оказывается юридическую услугу гражданину, а потом результатом становится такое, что ошибки, которые возникли вот в случае, когда уже вынесен судебный акт и вступил в силу, он порой не может быть уже оспорен. Ага. Поэтому и предлагает, чтобы примерно так же, как сейчас это происходит по делам уголовным, чтобы и по гражданским, по административным делам, и по арбитражным делам, чтобы все-таки эти дела вели или адвокаты, или лица, которые имеют высшее юридическое образование, полученное именно в учебных заведениях Российской Федерации.
А вы знаете, вот Рафаэль Мирхатимович, я столкнулся с тем, что мой родственник столкнулся с тем, что он обратился в районный суд, у него гражданское дело. Но его очень изумило, во-первых, этот безумный поток у судьи, что на каждое дело отводится по 10-12 минут. И он так думает, что так вообще-то разобраться в таком потоке просто невозможно. Это как конвейер какой-то.
Ну, это, конечно, немножко другой вопрос уже. Это уже к деятельности самой судебной системы.
Я думаю, нет.
Не к адвокату. Но
это
не время...
к тому, что здесь и адвоката не поможет, поскольку у судьи мало времени, чтобы вообще разобраться, что происходит.
Но если обычный гражданин придет, не имея вообще опыта и юридическое образование, он вообще в этой ситуации не сможет не то что полноценно защитить сторону в суде, а вообще просто разобраться в этом судебном процессе. Это тоже очень важно, знать сам судебный процесс.
Нет, и... Это я к тому спрашиваю, уважаемый господин депутат, что вы там не планируете как-то разгрузить и районные, и городские, и мировые там, суды? Вы же понимаете, какая там ситуация складывается? Что-то для этого делается, нет?
Ну, во-первых, для этого, конечно же, делается. В том числе и принят новый закон о третейских судах, чтобы часть все-таки таких споров между организациями, между предприятиями разрешались... путем третейского судопроизводства. Кроме этого, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все-таки активнее внедрять в практику процессы медиации, чтобы досудебное урегулирование споров было. Этот вопрос тоже обсуждается, и вполне возможно, это какое-то законодательное решение по этому вопросу тоже будет.
Да, и кстати, я тоже хотел бы вот вернуться к этому гражданскому делу своего родственника. Он обратился, один адвокат за это дело хочет одну сумму, другой в два раза больше, а третий готов за три раза меньшую сумму защищать его. Вот как понять здесь, какого адвоката брать?
Ну, это сложный вопрос. Это примерно то же самое, что обратиться к риэлторам.
Да,
в разную
да.
кучу риэлторских контор, и никогда не угадаешь. И зачастую цены... предлагает за услуги высокие, человек на это покупается, думает, что эта компания, значит, надежная, а потом в итоге оказывается, что он остается и без денег, и без услуги. Ну, по аналогичной ситуации и с адвокатами. Поэтому тут, конечно, очень важно, чтобы когда, во-первых, человек защищает себя при помощи не просто знакомого или по объявлению, которое он в ближайшей там, газете, может быть, нашел или на столбе увидел, там на стене где-нибудь висит объявление, а именно получил эту услугу через адвокатскую контору, где все-таки человек, когда входит и в адвокатскую бюро, адвокатскую контору, он уже имеет определенные и представительство в виде данной организации, за него как поручается и конкретная юридическая структура, что это человек не просто со стороны, который пришел и в любой момент может исчезнуть, а он на самом деле есть и работает в этой сфере. И, конечно же, обращаясь в юридическую контору, то можно и получить определенную и справку, и информацию о том или ином адвокате, который может рассматривать данное дело. И зачастую происходит так, что там происходит специализация. Адвокаты по гражданским делам, адвокаты по уголовным делам, по арбитражным. А если обращается непосредственно, зачастую так, что берет первого попавшего или... лицо, которое предлагает ему оказать услугу за небольшие вознаграждения и готов взяться за любое дело, и хоть за гражданское, хоть за арбитражное, хоть за административное, это, конечно, должно вызывать в какой-то степени
подозрение.
Настораживать и вызывать недоверие к данному лицу.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо, Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы, зампредседатель комитета по госстроительству и законодательству.
Ну, а я напомню, что это продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495, радио Москвы. Работаем до 6 вечера. На связи уходит второй на сегодня эксперт, и это...
Собственно, адвокат с нами на связи, главный редактор законе Рубен Маркарьян, член общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рубен Валерьевич, ну вот вы являетесь адвокатом палаты адвокатской не только Москвы, но и Берлина. Вот у нас заговорили о том, чтобы иностранных юристов, которые хотят представлять кого-то в суде, в какие-то определенные рамки поставить. То есть надо аттестоваться определенным образом. А вот там к нашим юристам-адвокатам как относятся, когда они защищают чьи-то интересы?
Ну, тут же штука какая. Для того, чтобы представлять клиента или оказывать ему квалифицированную помощь, нужно знать право и процесс. Ну, процесс знать надо, если в суд собираешься ходить. Я член адвокатской палаты Берлина, но права выступать в суде по немецкому праву у меня нет. У меня есть право консультировать по российскому законодательству. Ну, то есть я имею право работать в Германии. Не надо мне было никаких экзаменов сдавать, достаточно было того, что я являюсь адвокатом адвокатской палаты в Москве, и, соответственно, статус мой принимается во внимание с коллегами из Германии, и если ты хочешь работать в Германии и консультировать там, то, пожалуйста, можешь там пойти в адвокатскую палату и, соответственно, стать ее членом. Я не вижу препятствий каких-то для того, чтобы иностранные адвокаты занимались тем же самым и здесь. Ну, то есть, если ты хочешь консультировать какой-нибудь там, ну, немецкий адвокат, консультировать по немецкому праву, приходи в адвокатскую палату, соответственно, там регистрируйся, ну, по идее, так должно быть. Или как вот предлагается специальный, ну, как и в законе сейчас, специальный реестр, который ведется, адвокаты регистрируются и могут, имеют право консультировать. Но по тому праву, в котором они специалисты. Если хочешь получить, ну, если хочешь работать и консультировать клиентов по российскому законодательству, то, пожалуйста, там получи соответствующее образование, сдай квалификационный экзамен, такой же, как я сдавал, ну, когда становился адвокатом. Здесь ничего такого экстраординарного нет. Тут весь сыр-бор, который произошел, видимо, вот тут последнюю неделю вся юридическая тусовка, если можно так назвать, шумит по поводу закона, который был внесен, законопроекта, который был внесен в Госдуму, о том, что вот эти самые иностранные адвокаты, они получали лицензии, и эти лицензии выдавала бы какая-то общественная организация. Тут вся интрига-то в этом. То есть есть адвокатские палаты, которые уже существуют, и которые, в общем-то, для этих целей и предназначены, точно так же, как и во всем мире, точно так же, как в Германии, членом палаты, которой я являюсь. Вот. Но в законопроекте так прозвучало как-то хитренько, что какая-то общественная организация, не адвокатская палата, а какая-то общественная организация будет выдавать лицензии этим иностранным адвокатам. То есть их здесь полтора человека, может быть, работают в судах, поэтому это даже не тема для обсуждения, потому что никому не придет в голову из иностранных адвокатов приехать здесь работать по российскому праву, которое они просто не знают. Но интрига как раз в том, что вот эта самая общественная организация, которая прописана в законопроекте, там же не написано название. А у нас из общественных организаций не так много. И основная, как бы, это Ассоциация юристов России. И в нее входит там, ну, половина из ее состава этой организации составляет адвокаты. И вот тут, как бы, получилось так, что если общественная организация там в законе это будет написано, то она становится лицензирующим органом, и сегодня она дает лицензию иностранным адвокатам, а завтра она дает всем. Ну, то есть получается такое двоевластие, которое разрушит, в общем-то, правовую систему, вот эту адвокатскую, защитную, которая в стране существует. Вот, собственно, и вся история. То есть это просто у кого-то такая родилась, видимо, идея для того, чтобы придать веса своей организации. Ну, на самом деле, я вот написал сегодня на законе, и, по-моему, в одной из соцсетей, что вот наплодить общественные организации какие-то, ассоциации, это наша какая-то российская, видимо, привычка, черта, что ли. традиция, если хотите. Я помню, как-то был на Кипре, значит, представляя такое всероссийское общественное движение, тогда оно называлось, сейчас оно называется Общественная организация ветеранов боевой братства. Ну, вы знаете его все. Вот. И мы хотели как-то организовать взаимодействие между ветеранами вот войны 1974 года на Кипре и ветеранами нашими. Я встречался с министром юстиции и общественной безопасности Кипра. А он сам ветеран, воевал, значит, в 1974 году. И я у него спрашиваю, мол, ну, рекомендуйте нам какую-то общественную организацию ветеранов, мы с ними законтачим и будем его поддерживать связи. Он говорит, у нас нет никакой общественной организации ветеранов. Алло.
Алло, да-да.
Да, вот. Нету, говорит. Я говорю, как нет? Вот у нас тут их сотни общественных организаций всяких с названиями ветеранская, ветераны группы там такой-то, группы такой-то, альфа, бета, вымпел, гамма, движение, общественная организация. Все приличные люди с генеральскими погонами в эти общественные организации входят. Он говорит, а зачем вам общественная организация ветеранов? Я говорю, ну, там в уставе написано для защиты нарушенных прав ветеранов. Он говорит, а у нас не нарушают права ветеранов, поэтому и общественные организации, видимо, не нужны. Ну, такая же история, наверное, и с юристами. То есть не надо плодить большое количество общественных организаций, ассоциаций юристов, юристов против юристов практикующих, теоретиков, непрактикующих, практиков, ассоциаций там создавать для того, чтобы там выдавать какие-то лицензии. Значит, существует уже бог знает сколько адвокатские палаты, у которых уже все отлажено, отрегулировано, есть кодекс профессиональной этики, есть квалификационные комиссии, есть дисциплинарные комиссии, в общем-то. И, пожалуйста, это как раз тот орган, который может регулировать вот эту самую деятельность правозащитную. Тот, кто хочет стать адвокатом, в том числе иностранный, пожалуйста, по определенной процедуре получайте, это называется не лицензия, а включение в реестр. Если кому-то хочется, чтобы эта деятельность называлась лицензируемой, ну, введите опять лицензию, как раньше она была. Все-таки ничего страшного в этом не было.
Рубен Валерьевич, и последний самый вопрос. А вот смотрите, вот я так предположил в самом начале передачи, что если здесь будут работать иностранцы, но не обязательно из Берлина, из Казахстана, из Молдовы, из Украины, из Беларуси, так чем их больше будет, тем больше конкуренция, и тем ниже будут цены. Значит, в нашем случае тем лучше будет, нет?
Ну, государство-то заботится не о том, что цены будут ниже. Цены, может быть, они совсем будут дешевые. Государство, прежде всего, берет на себя обязанность заботиться о качестве предоставляемых юридических услуг. То есть, конечно, какой-нибудь юрист из Казахстана, Узбекистана, может быть, трижды хороший юрист в Казахстане и Узбекистане, но он просто не знает российского права, не знает российского процесса. И даже если его услуга будет стоить там, 100 рублей вместо 1000 рублей, какой толк от нее? Вот, собственно, о чем речь. Государство таким образом регулирует рынок не только ценообразования юридических услуг, но и качество их.
Спасибо, большое спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо. Адвокат, главный редактор «Закони» Рубен Маркарьян с нами был на связи.
Давайте повторим вопрос, Артем.
А кому вы готовы доверить представление ваших интересов в суде? Человеку, аккредитованному государством, имеющему корочку адвоката, скажем, но значительно дороже его услуги стоят. Либо человеку, скажем, имеющему какое-то образование юридическое, но не имеющему особо корочек.
Ну, это все зависит от финансового положения конкретного человека. Вы же понимаете, он готов доверить профессионалу, человеку с громким именем.
А если, на, это а нет если денег. На кону в суде как раз эти деньги и стоят? Другой совсем вопрос. Ситуации-то бывают разные. Или, может быть, вы готовы просто попросить соседа или кого-то, кто более-менее, у кого, так сказать, язык подвешен и умеет постоять за себя и красноречив. Может, вы его просто пригласите, вашего друга, знакомого, родственника, чтобы просто помочь вам отстоять в суде свои интересы.
Ну, а почему, собственно говоря, нет? Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела выразить свое мнение по поводу представления интересов, кто это может делать, ну, на мой взгляд. Мне кажется, как минимум это должен быть дипломированный специалист, потому что на сегодняшний день допускаются для представления в суде не только квалифицированные специалисты, да, дипломированные, но и вообще любые там люди, которые владеют юридическими знаниями.
А вот если это иностранец, Вы себя ставите в ситуацию, что вот вам предлагают услуги иностранный специалист, который вроде как разбирается в праве российском. Доверите?
Ну, я, например, согласна вот с мнением Рубена Валерьевича, что, конечно, было бы здорово, если бы он консультировал непосредственно по праву той страны, где он получал образование, там, статус. Ну, не знаю, я бы, наверное, не доверилась.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Ну, на самом деле, мне кажется, что, знаете, как когда люди бегут за громкими именами в адвокатуре, я ничего плохого не хочу сказать, это все равно иногда дело довольно простое, платят большие деньги, это как чтобы академик вам вырезал аппендикс. На самом деле, это гораздо лучше сделает аспирант.
Мы вот опрос проводили у нас на законе. Большинство опрошенных ответили, что в принципе поправки о представительстве иностранных адвокатов в российских судах неэффективны в наших судах. По простой причине. Не встретить адвокатов иностранцев-то у нас в судах. А я вот не знаю, встретить или не встретить.
788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
Магомед Гадзиев с нами на связи. Партнер правового бюро Оливинский, Буекян и партнеры. Магомед Мусаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А ваше отношение как адвоката, да, к инициативе? Вот в прессе пишут, что в целом адвокатское сообщество негативно восприняло инициативу выдавать лицензии некой ей общественной организации для представителей в судах, даже если это речь идет только об иностранцах. А вот ваше как адвоката мнение, и если вы можете, готовы озвучить в целом адвокатского сообщества?
Ну, я должен здесь вас несколько поправить. Я адвокатом не являюсь, я юридический консультант и юрист по образованию, судебный представитель. Мнение адвокатского сообщества мне в целом понятно. Дело тут просто в том, что лицензирование дополнительное для судебных представителей, таких как те же самые адвокаты, им совершенно ни к чему. Что же касается лицензирования деятельности иностранных юристов в наших судах, то здесь-то дискуссии по большому счету отсутствуют. И надо сказать, что инициатива хороша ровно этим. Она проста, понятна, и оппонирования со стороны профессионального сообщества у нее нет. В силу малозначительности той проблемы, которую она решает, иностранцы в наших судах встречаются чрезвычайно редко. А иностранные юристы – это скорее экзотика, чем какая-нибудь практика или проблема, которую необходимо решать на законодательном уровне.
А чем тогда такая срочная необходимость вызвана, по-вашему, зарегулировать вот это вот иностранное вмешательство в наших судах?
Я думаю, что здесь речь может идти о попытке решить большую проблему по частям. Дело в том, что дискуссия относительно урегулирования рынка юридических услуг в нашем правопорядке ведется очень и очень давно. И решить эту проблему до настоящего времени нам не удалось. У нас нет даже концептуального понимания, как именно эту проблему нужно решать. Мнений очень много, но единого подхода ни в Министерстве юстиции, ни в высших судах, ни в самом профессиональном сообществе пока, к сожалению, не выработано. Я бы склонялся к необходимости лицензирования представителей в каждой конкретной юрисдикции. То есть, если мы говорим о представительстве в общей юрисдикции, в районных, городских судах, то это юристы одной направленности, люди, знающие одну сферу деятельности. Если же мы говорим о спорах хозяйствующих субъектах, об арбитражном процессе, в особенности о делах о банкротстве, то это совершенно другая квалификация, это совершенно другие люди и другая направленность деятельности, и, соответственно, другая лицензия. Как мне кажется, решение должно находиться в этой плоскости. То же, что сегодня предлагается, то есть ограничение участия в судах путем введения базового образовательного ценза, это прекрасно, это очень правильно, но, к сожалению, никаких проблем на сегодня это не решает, поскольку касается крайне малочисленного субъекта участия, то есть иностранных юристов.
Спасибо.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Магомед Гадзиев, партнер правового бюро, Левинский, Буекян, партнеры.
Давайте, кстати, еще напомним, Артем, что ведь, в принципе, вам же еще полагается по уголовным делам бесплатный адвокат, если у вас нет денег на адвоката.
По назначению.
Но он не бесплатный, но государство платит деньги.
Не дай бог, если против вас уголовное дело возбудят, и таковой вас защищать будет.
Я говорю к тому, что не только вы можете защищать себя сами, но если если уголовное дело возбудили против вас, а у вас нет денег, то вам государство назначает так называемого бесплатного адвоката, который от государства, правда, получает иную сумму денег.
По уголовным делам и так оправдательных приговоров 0-0-0-0-0-0-0. А если у вас еще и адвокат по назначению, так это...
Нет, но мы должны были сказать, что у вас есть такое право на бесплатного адвоката. Я напомню наш контактный телефон 788-3605, вот 8495, это радио Москвы, работаем до 6 вечера. Сейчас уйдем ненадолго.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Артем, вот так бывает вот так, что вы дома снимаете там телефон, а механический голос говорит, что вам полагается помощь адвокатов. Никогда не
было. Предлагают все время автоответчики проконсультироваться.
Да, да.
Вам говорят, положена в Москве бесплатная консультация.
Да, и вот все-таки я веду программу еще «Де Юре». Вот наши слушатели не жалуются, что они туда обращаются. И все говорят, что все бесплатно, а потом за составление искового заявления берут какие-то безумные деньги. Потом наши пожилые радиослушатели как-то приходят в себя и понимают, что они выложили сумму очень-очень приличную, пойдя за бесплатные консультации.
Но мы все прекрасно знаем, где чаще бывает бесплатный сыр. Ничего в этом нового нет. Ну, надо слушателей предупредить, это не только по телефону, равно как и в интернете. Сейчас на каждое, что ни страница, то предложение бесплатно проконсультироваться. Но надо понимать, чем все это в итоге заканчивается.
Давайте напомню вопрос для слушателей.
Итак, как вы относитесь к выбору для себя, даже если, может, вам и не доводилось судиться, представителя в суде, вы готовы выложить большую сумму на представителя, который имеет аккредитацию официальную, государственную, является адвокатом, то есть вы понимаете, что он сдавал квалификационный экзамен, что это такой вот опытный человек, который не просто так получил это удостоверение. Или вы готовы сэкономить, если у вас человек будет просто с юридическим образованием, а то и без оного.
Давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Мы работаем в прямом эфире, и с нами на связь выходит...
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко с нами на связи. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Сергеевич, ну вот в СМИ пишут, что адвокатское сообщество в целом довольно негативно восприняло инициативу попытки вот зарегулировать сферу представителей иностранных в российских судах. Ну, что называется, из первых уст от вас, как адвокатура на самом деле восприняла эту конкретную инициативу и чем вот ее отношение определяется, прежде всего, в данном случае?
Совершенно правы. Большинство российских адвокатов восприняли эту инициативу не добродушно, мягко говоря так, да, я даже сказал бы остро, по одной причине. Этот законопроект, с одной стороны, действительно очень нам нужен, ну, нам, стране нужен, да, потому что в нем есть та часть, которую мы давно ждем. У нас в суды до сих пор ходят люди без всякого образования, без юридического. И когда Павел Владимирович Крашенинников предложил только людям образованием позволять ходить в суды в качестве представителя, то в этой части, конечно же, мы законопроект приветствуем. Но там есть вторая часть, которая вызвала у нас вопросы. Наделение некой общественной организации, хотя все имели в виду, конечно, Ассоциацию юристов России, правом аттестовать иностранных граждан для целей представить в судах. Так вот, я должен сообщить радиослушателям о том, что иностранные граждане в судах практически отсутствуют. Их как таковых там нет. А если и есть, то это редкие случаи, которые они не являются основанием для законодательного регулирования. Мы у себя за эту неделю провели опрос и адвокатов, как часто они видят иностранцев в судах. 80% не видели никогда, а 6% видели давно, и только там что-то около процента видят иногда иностранных граждан в судах. И вообще наша позиция должна сводиться к тому, что судебное представительство – это зона государственного суверенитета. И иностранные граждане могут у нас работать в судах в качестве представителей только на основании условий взаимодействия. Если где-то российских граждан и адвокатов пускают в суд, тогда, наверное, можно пустить и в России на условиях взаимности. А так мы вообще не понимаем, зачем в судах иностранные адвокаты, юристы, даже сертифицированные, даже такой уважаемой организации, как Ассоциация юристов России. Вот в этом и было недоумение адвокатской общественности, и мы его не постеснялись высказать прямо.
Понятно. Юрий Сергеевич, еще маленький вопросик. Вот нам первая слушательница, которая сегодня дозвонилась, сказала твердо, что я хочу всегда иметь выбор пойти в суд либо вот с адвокатом, либо вот если соседа я хочу попросить, чтобы он мне помогал, чтобы его допустили, чтобы он мне помогал. Каковы вообще перспективы у нас в стране? Не лишат нашу слушательницу подобного права выбора?
Я надеюсь, что лишат. Честно говоря, вот надеюсь, что лишат. Дело в том, что ни в одной цивилизованной стране мира, вот кто ни попадя, в суд представителям ходить не может. Мы проводили специальные исследования, и только примерно 10 стран в мире, такие как Конго, Киргизия, Узбекистан, до недавнего времени Украина, позволяли всем гражданам свободно на основании доверенности работать в суде представителями. В большинстве стран даже консультации могут давать только адвокаты. Я, кстати, думаю, что если ее сосед, этой вашей слушательнице, ей нравится, он симпатичный человек, у него есть высшее юридическое образование, пускай он станет адвокатом и помогает уже в качестве адвоката этой вашей замечательной слушательнице. Поэтому я надеюсь, что, в общем-то, такие перспективы, когда, в общем-то, любой и каждый может ходить работать в суд, они, в общем-то, исчезнут.
Мы их уже практически там уже поженили. Ольгу Николаевну, которая нам там звонила. Спасибо вам большое.
Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов России, был с нами на связи.
Еще раз скажу, уважаемые слушатели, если вам кто-то из адвокатов говорит, что он гарантирует вам победу в деле, когда он не знает, какие аргументы у другой стороны, то, как говорят мои гости, бегите от этих людей, потому что это, скорее всего, мошенники и нечистоплотные люди, которые просто хотят с вас взять деньги.
Да, более того, наверное, уместно процитировать опять нашего главного редактора Рубена Маркарьяна о том, что, наверное, плохо тот адвокат, который вообще не проигрывает дело. Значит, что он не берется просто за определенные категории дел вообще.
А ну что, будут иностранцы, не будут иностранцы? Я что-то не вижу большой проблемы, Артем, на самом деле.
Меня больше беспокоит вот это право выбора нашей слушательницы Ольги.
А ее лишат этого права выбора, поскольку, как сказал наш последний на сегодня эксперт Юрий Сергеевич Пилипенко, мы идем по пути цивилизованных стран, а не по пути Конго и Узбекистана и Киргизии. Все, наше время подошло к концу, мы выходим из эфира. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через неделю и обсудим что-нибудь довольно интересное и любопытное. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.